20 июня в Верховном Тайном Совете рассуждения имели по делу новгородского архиерея с архимандритом Маркелом, и положено архимандрита послать в Невский монастырь и жить ему там в братстве. Архиерея призвать в Верховный Тайный Совет и объявить ему: «Понеже по тому делу является немалая важность, а он в ответах своих многого не изъяснил, о чем надлежало было в подлинник исследовать, однако что оставляется, но чтобы он знал, что ему то оставление учинено из его императорского величества милости». В то время как представитель малороссийских духовных, вызванных Петром для распространения просвещения между духовенством великороссийским, подвергался унижению, что, естественно, поднимало людей, враждебных ляшенкам, архиереев из великороссиян и главного из них Георгия Дашкова, который уже начинал мечтать о патриаршестве. В это время на родине Феофана происходила перемена в угоду малороссийскому народу, как говорили в Петербурге, но, вопреки мысли Петра Великого, решено было уничтожить малороссийскую коллегию и восстановить гетманское достоинство. Побуждениями к тому могли быть: первое. Общее движение, высказывавшееся по смерти Петра, к восстановлению прежней простейшей формы одноличного управления, требующей менее денег и людей. Второе. Постоянное опасение турецкой войны, в которой Малороссия по своему положению должна играть важную роль, и потому хотели, чтобы малороссияне были довольны и привязаны к России, и движения казацкого войска имели более единства. Еще при Екатерине в начале 1726 года в Верховном Тайном Совете было положено: прежде войны с турками приласкать малороссиян, позволив им выбрать из своей среды гетмана. Подати с них собираемые отменить, а в рассуждении сборов на жалование и содержание войск поступать, как бывало прежде при гетманах. Суд и расправу производить им самим, и одни апелляционные дела отправлять в малороссийскую коллегию. Наконец, третье. К восстановлению прежнего порядка могли побудить жалобы на членов малороссийской коллегии и ее президента Вильяминова. Меньшиков мог иметь личные побуждения: приобрести благодарность и расположение влиятельнейших жителей Малороссии и верного слугу в гетмане, которым назначал своего старого клиента-апостола. Новый император в первое заседание свое в Верховном Тайном Совете определил: в Малой России, ко удовольствию тамошнего народа, постановить гетмана и прочую генеральную старшину во всем по содержанию пунктов, на которых сей народ в подданство Российской империи вступил. Еще 12 мая объявлен был именной указ. «Пожаловали мы, милосердуя своих подданных малороссийского народа, указали. Доходы с них денежные и хлебные собирать те, которые надлежат по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого и которые сбираны при бытности бывших потом гетманов, а которые всякие доходы, положенные с определения коллегии по доношениям генерал-майора Вильяминова вновь, те оставить вовсе и впредь с них не собирать, и о том в Малую Россию к тамошней старшине и во все полки послать наши указы из Сената, и притом их обнадежить, что к ним в Малую Россию гетман и старшина будут определены впредь вскоре, как прежде было, по договору гетмана Богдана Хмельницкого. А малороссийской коллегии президенту Вильяминову с приходными и расходными книгами быть в Санкт-Петербург немедленно». Того же числа в Верховном Тайном Совете отвергнуто было предложение Сената о позволении великороссиянам покупать земли в Малороссии, чтобы оттого малороссиянам не было учинено озлобление. До Петра Великого дела малороссийские и казацкие были ведомы в посольском приказе. Петр Великий дела казацкие, как дела известной части войска, отдал в ведение военной коллегии, а дела малороссийские передал из иностранной коллегии в Сенат, чем уничтожалось значение этих областей как отдельных от империи, ибо только в этом смысле сношения с ними могли производиться через иностранную коллегию. Теперь же, когда задумано было восстановление гетманства, 16 июня в присутствии Меньшикова в Верховном Тайном Совете было положено: малороссийским делам быть в иностранной коллегии по-прежнему. 22 июля был издан указ в Малороссии гетману и генеральной старшине быть и содержать их по трактату гетмана Богдана Хмельницкого, а для выборов гетманы и в старшину послать тайного советника Федора Наумова, которому и быть при гетмане министром. Инструкцию Наумову, составленную в иностранной коллегии, тайный советник Степанов носил к светлейшему князю. Его светлость в секретных пунктах о выборе в сотники и другие чины добрых людей дополнить велел. Кроме жидов. При том же рассуждать изволил, что полковник Лубенский, шурин гетмана Скоропадского, из жидов, и много от него народу в полку его тягости, так лучше его оставить. Относительно жидов Меншиков остался верен взгляду Петра Великого, так и после на доклад о жидах приказал, чтоб жидов в Россию ни с чем не впускать. Малороссия получила гетмана, лифлянское шляхетство просило сейма, и в Верховном тайном совете на 1727 год сейм позволили, рассуждая, что ныне там генерал Леси или Ласси, Лассий, с командою. Таковы были правительственные распоряжения в первые 4 месяца царствования Петра II, когда власть сосредоточивалась в руках Меншикова. Через 4 месяца Меншиков пал. Какие же были причины его падения? Отвечают обыкновенно. Придворные интриги указывают на Остермана, на Долгоруких, князя Алексея Григорьевича и его сына Ивана, как на главных виновников низвержения Меншикова. Но обратим прежде всего внимание на источник власти Меншикова, на его отношение к императору. Начнем с того, что на положение, какое имел Меншиков в описываемое время, он не имел никакого права. В знаменитом завещании Екатерины I он не был назначен правителем, вся власть была передана Верховному тайному совету. Меншиков распоряжался, заставлял совет принимать свои мнения, дожидаться своих решений единственно потому, что никто ему не противоречил, никто не спрашивал у него, по какому праву он так поступает. Но почему же его боялись и молчали? Почему считали его сильным? Во-первых, потому что между людьми, могшими не молчать, не было никакого единства. Все жили врознь, и кто бы хотел высказаться против Меншикова, тот не имел никакой уверенности, что другие его поддержат, не выдадут светлейшему. Во-вторых, Меншиков был будущий тесть императора, который жил в его доме, находился в его руках. До тех пор, пока существовали такие отношения между Петром и Меншиковым, пока все думали, что воля Меншикова и воля Петра одно и то же, до тех пор все преклонялись пред Меншиковым. Следовательно, вот где был источник власти светлейшего князя. Источник власти всех людей, близких к самодержавному государю, всех фаворитов. Но фавор Меншикова был самого непрочного свойства. В первые дни мальчик подчинился человеку, который казался очень силен, который содействовал его возведению на престол. Но очень скоро, без всякого постороннего внушения, при первом неприятном чувстве от неисполнения какого-нибудь желания, должна была явиться мысль, по какому праву этот человек мною распоряжается, меня воспитывает, держит в плену. Эта мысль должна была явиться особенно тогда, когда надобно было расплачиваться за услуги, которые не могли очень ясно сознаваться, когда нужно было обручиться с дочерью Меншикова, которая вовсе не нравилась. Мальчик был не охотник учиться, любил погулять, страстно любил охоту. Но обо всем надобно спрашиваться светлейшего князя и часто ждать сурового отказа. И по какому праву он отказывает? Барон Андрей Иванович — другое дело. Он воспитатель, умнейший, ученейший человек. Получше Меншикова знает, что надобно делать, но и он не отказывает. При таких отношениях столкновения между Петром и Меншиковым были необходимы, и должны были обнаружиться очень скоро. При таких отношениях что было делать окружающим, на какую сторону становиться? Легко было предвидеть, что рано или поздно дело кончится разрывом. Не вооружая пока против себя Меньшикова, надобно упрочить свое положение при Петре старанием ему понравиться. А ему никак нельзя понравиться внушением, что надобно слушаться Меньшикова, да и как это внушать? Легко внушать мальчику, что надобно слушаться отца, сестры, наставника, какого-нибудь уполномоченного законом, но светлейшего князя кто уполномочивал распоряжаться? Положение Остермана было труднее всех. Он был обязан смотреть, чтобы молодой император хорошо учился, не потакать его стремлению к удовольствиям, и в этом отношении он должен был действовать заодно с Меньшиковым. Но нельзя же слишком налегать на мальчика, особенно в летнюю пору, когда двор переехал в один из так называемых «веселых домов» в Петергоф. Очень удобно понравиться государю, складывая всю вину стеснительных мер на Меньшикова. Притом находиться под властью Меньшикова, отдавать ему во всем отчет очень стеснительно. Тяжелый, повелительный, несимпатичный человек. И что он смыслит в воспитании и по какому праву распоряжается? Когда его не будет, никто не будет мешать искусному воспитателю взять совершенно воспитанника в свои руки. Итак, барон Андрей Иванович очень добрый человек. Он же самый умный и ученый человек. Это постоянно говорит сестрица Наталья Алексеевна. А сестрица Наталья Алексеевна – необыкновенная умница, которую надобно во всем слушаться. Это последнее говорит Андрей Иванович, самый умный и ученый человек. С бароном Андреем Ивановичем весело, он такой добрый. Весело с сестрицей. Сироты изначала привыкли жить душа в душу. Весело с князьями долгорукими. Добрые люди только и хлопочут о том, как бы угодить, как бы повеселить. Но всего веселее с тетушкой цесаревной Елисаветой Петровной. Елисавете Петровне было 17 лет. Она останавливала взоры всех своей стройностью, круглым, чрезвычайно миловидным личиком, голубыми глазами, прекрасным цветом лица, веселая, живая, беззаботная, чем отличалась от своей серьезной сестры Анны Петровны. Елисавета была душой молодого общества, которому хотелось повеселиться. Смеху не было конца, когда Елисавета станет представлять кого-нибудь, на что она была мастерица. Доставалось и людям близким, например, мужу старшей сестры, герцогу Голштинскому. Неизвестно. Три тяжелые удара – смерть матери, смерть жениха и отъезд сестры – надолго ли набросили тень на веселое существо Елисаветы? По крайней мере, мы видим ее спутницу Петра II в его веселых прогулках и встречаем известие о сильной привязанности его к ней. Близкое родство благоприятствует частым свиданиям и бесцеремонному обращению. А между тем могло быть узнано, что умнейший и ученейший человек барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака Петра на Елисавете, брака, примирявшего все партии и упрочивавшего спокойствие государства. Как было бы тогда весело. А теперь это скучное, противное Меньшикова. Барон Андрей Иванович, бесспорно, самый добрый, умный и ученый человек. Прусский двор хлопочет, как бы устроить брак Елисаветы с одним из своих принцев, имея в виду приданное – Курляндию. Но Елисавета отклоняет предложение. Она желает остаться в России. За нее идет спор у Петра с сестрой его Наталью, которую беспокоит дружба брата с теткою. Но Петр не хочет ничего слышать. Мальчик стал упрям, повелителен, он не терпит противоречий и проводит время на охоте, веселых прогулках с неразлучную спутницей, цесаревной Елисаветой Петровной. Чего же смотрит Меньшиков? Он сильно болен. Кровохарканье и лихорадка изнурили его в конец. он собирается умирать. Пишет прекрасное наставительное письмо императору, указывает ему его обязанности относительно России, этой недостроенной машины, увещевает слушаться Остермана и министров, быть правосудным, пишет и к членам Верховного Совета, поручает им свою семью. Что будет, когда умрет Меншиков? Многим будет легко избавиться от деспота. Старинные фамилии поднимутся, князь Дмитрий Михайлович Голицын будет иметь первый голос в гражданских делах, брат его, фельдмаршал, князь Михаил Михайлович, военных. Но уже той силы в правительстве, какая была при Меншикове, не будет. Император не женится на княжне Меншиковой. Меншиков выздоравливает, но роковая болезнь уже произвела свое действие. Петр пожил на свободе и, разумеется, употребит все усилия, чтобы не возвратиться назад к своему тюремщику. Не хочет этого возвращения Остерман, великая княжна Наталья, цесаревна Елисавета, не хотят долгорукие и весь двор, не хотят члены Верховного Тайного Совета. Все готово, но никто не решится начать дело, кроме императора, хотя этому императору только 12 лет. Меншиков вызывает его на борьбу, потому что в государстве и во дворце играет роль самовластного господина. Еще перед болезнью у него была сцена с императором. Цех петербургских каменщиков поднес государю 9000 червонных, которые Петр отослал в подарок своей сестре. Но посланный встретился с Меншиковым, который велел ему отнести деньги в свой кабинет, сказавший при этом: «Император еще очень молод и потому не умеет распоряжаться деньгами как следует». Петр, узнавший об этом, спрашивает у Меншикова раздраженным голосом, как он смел помешать исполнению его приказания. Светлейший князь, который никак не ожидал подобного вопроса от покорного до сих пор мальчика, сначала обеспамятил, потом отвечал, что государство нуждается в деньгах, казна истощена, и что он в тот же день хотел представить проект, как лучше употребить эти деньги. Петр топнул ногою и сказал: «Я тебя научу, что я император и что мне надобно повиноваться». С этими словами он повернулся к нему спиною и пошел. Меншиков отправился за ним и успел успокоить мальчика, еще не привыкшего к подобным выходкам. По выздоровлении Меншиков, как видно, забыл эту сцену. Царскому камердинеру дано было 3000 рублей для мелких расходов императора. Меншиков потребовал отчета у камердинера и, узнав, что он дал Петру небольшую сумму из этих денег, разбронил его и прогнал. Петр поднял из-за этого страшный шум и принял снова к себе камердинера. В другой раз Петр потребовал у Меншикова 5000 червонных. «Зачем?» — спрашивает Меншиков. «Надобно», — отвечает Петр, и, получивши деньги, опять дарит их сестре.